Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Кто и как имеет право на свободное волеизъявление? На свободу чего есть это право на волеизъявление? Митинги, акции, протесты, которые проходят по разным поводам в разных уголках планеты. Вообще это насколько законно? Может ли мероприятие противоречить законодательству, но при этом быть естественным правом человека на выражение протеста? Вот все эти вопросы с каждым днем становятся все более актуальными, вне зависимости от того, против чего или за что человек выходит на улицу. Будь то полицейское насилие, подозрение в подтасовке данных голосования, угнетение на расовой или национальной почве, ну или даже проигрыш любимой футбольной команды в финале Лиги Чемпионов.
В целом, многие обозреватели, которые поддерживают протестные акции, порой оговаривают, что данные движение — это выражение права человека на протест, на несогласие и на свободу его выражения.
Вот как раз сегодня отличный повод поговорить об этой дилемме, ведь именно в этот день во Франции в 1789 году была принята Декларация прав человека и гражданина. Ключевой документ Великой Французской революции, ну и, наверное, последующей всей жизни человечества в целом. Тогда определили индивидуальные права человека и гражданина, в число которых вошли свобода личности, слова, убеждений и сопротивления угнетению.
И такие формулировки, конечно же, дают свободную волю для интерпретации.
Абсолютно с тобой согласен. Причем сложности возникают даже если мы говорим о реалиях одной страны. А вот как быть, если стран много, языки разные, и везде взгляд на эти права отличается? В странах может быть разные культурные, исторические, традиционные, религиозные, языковой в конце фон. Кстати, про последний отдельный хотел бы сказать. В разных языках у одного и того же слова будет мало того, что различное значение, так еще и оттенок может отличаться. Вот, ну, например, интеллигент, амбиции, протест. Все эти слова по-разному звучат в разных языках, но при этом имеют, одинаково точнее, звучат схожим образом, звучат в разных языках, но при этом имеют принципиально разные смысловые оттенки. И вот простым переводом ты не передашь полноценного наполнения того, что передается вот этой самой сухой строчкой текста.
Ну, тем не менее, некий образец же все-таки существует.
Вот не знаю, как насчет образцовости, но с текстом всеобщей декларации прав человека можно ознакомиться на сайте ООН. Она переведена на разные языки. Я вот там посмотрел, есть 30 статей, и самое любопытное, на мой взгляд, последнее. Она содержит один из ключевых тезисов. Ни одна из статей не дает права никому, там, ни человеку, ни организации, ни государству, никоим образом уничтожать или нарушать права и свободы, изложенные в других. То есть такая попытка предпринята отсечь даже возможное деструктивное использование на этой декларации, но, увы, тут как раз происходит все наоборот. Мы наблюдаем, как текст пытаются трактовать в свою пользу в разных случаях, прям чуть не в обязательном порядке.
А насколько всесторонний текст декларации охватывает ситуацию с правами человека?
О, вот это вообще одна из моих любимых тем для обсуждения, поскольку часто приходится слышать, что одним из главных преимуществ международного права юристы называют его неизменность, его постоянство. Мол, вот так вот устоялось, так сложилось, и мы по этим правилам живем. Будем что-то добавлять новое, все развалится. Но при этом как быть вот с безнадежным устареванием практически всего подряд и сейчас уже в кратчайшие сроки? Что-то постоянно уходит в прошлое, что-то появляется новое. Вот способны ли юристы, общественники, политики обеспечить своевременную защиту тех потребностей, которые возникают? Как часто они могут переходить в разряд прав, которые необходимо защищать на всестороннем уровне?
А если все-таки решают, то не будет ли это запоздалым решением?
А вот этот другой аспект, который вызывает повышенный интерес в историческом разряде. Насколько нарушения прав человека имеют срок давности? Может ли быть моральное, юридическое, политическое, историческое право призвать к ответу за деяния давних лет? Тоже дилемма. С одной стороны, возвращаешься к тому, что жизнь и происходящие процессы необходимо оценивать исключительно с позиции существующих ценностей и норм в данное время, в данном месте. С другой стороны, не будет ли это признанием того, что вообще все нормы, законы, права и свободы — это все временно и подлежит регулярному пересмотру, а значит, никакой абсолютной, ну, как сказать, власти или обязательного исполнения прямо здесь сейчас не имеет. Очень много дилемм, попробуем в некоторых из них разобраться. К нашей беседе подключается вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе. Михаил Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил Леонидович, вот один из главных вопросов, который волнует как-то все больше и чаще, права человека, вот мои личные права, они везде одинаковые, во всех странах? Или нужно как-то постоянно интересоваться, где, как, почему я имею право себя вести тем или иным способом? Вот про универсальность проясните, пожалуйста.
Вы знаете, конечно, международные нормы, закрепленные в конвенциях, всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции по правам человека. Конечно, это документ универсального действия, и он действует, ну, европейские нормы в странах европейских государств, которые присоединились, а всеобщая декларация действует, ну, фактически по всему миру. То есть те государства, присоединившиеся, ратифицировавшие эту конвенцию на территории своей страны, они обязаны исполнять те нормы, которые в ней закреплены. Поэтому, если говорить о действии, то, конечно же, фактически весь мир, цивилизованный мир, присоединился к основополагающим ценностям человека, в том числе это вот конвенция по правам человека, всеобщая.
Да. Но вот присоединились, трактуют-то всегда по-разному. В одном месте называют свободой, не знаю, протеста на волеизъявление, в другом случае, казалось бы, ну, принципиальных отличий нет, но при этом называется чем-то неконституционным и противозаконным.
Вы знаете, что, значит, в декларации, всеобщей декларации прав человека закреплены основные нормы. То, что люди иногда считают высказыванием своего мнения в демократическом государстве, ограничено. То есть высказать ты можешь, но если это носит клеветнический характер, если это носит дезинформационный характер, либо люди на недостоверных сведениях что-то это дают свое мнение, то, конечно, государство вправе ограничивать именно такое, значит, мнение, которое публично пытается распространяется среди с помощью средств там, массовой информации, либо в выступлениях и так далее. Это нормально. Другой вопрос, что сегодня о чем спор? Государство иногда злоупотребляет своими правами в части ограничения и выходит за рамки, вот, обусловленные демократическими принципами в этой же конвенции. И вот здесь возникает противоборство интересов. Одна сторона пытается доказать, что она правомерно и обоснованно высказала, значит, или обвинила какое-то должностное лицо, либо власти в нарушении. А власть говорит, что это не соответствует действительности, потому что мы это постоянно сталкиваемся в нашей жизни сегодня. У нас достаточно примеров, когда властные структуры либо не реагируют на критику, либо, значит, прямые обвинения власти в нарушении прав человека, просто отмахиваются, сообщая недостоверные сведения. Тогда вторая сторона пытается это оспорить, но, к сожалению, вот это оспаривание с властью сегодня показывает, что это процесс односторонний. Фактически добиться защиты нарушенных прав вот граждан, в том числе и вот по тому примеру, который вы назвали, когда происходит критика или обвинение властей в нарушении, то здесь вот сталкиваются два интереса. И, к сожалению, власти сегодня имеют верх над демократическими процессами в обществе.
Но тогда человеку что в этом случае делать, если он понимает, что власти оказываются сильнее? Куда обращаться, кто может помочь?
Да. Дело вот в чем. Жизнь показывает, что если не бороться за свои права, не будет ничего. Поэтому здесь единственный выработанный путь в обществе – это демократическим путем защищать свои права и отстаивать их. В разных странах, мы видим, это происходит по-разному. Вот. Но путь здесь один. Это только защита и активное, ну, так сказать, отстаивание своей позиции в суде, на тех же публичных площадках. Это путь, если вы спрашиваете об этом. То есть да. Путь единственный, это связан юридическая, там, политическая борьба, различные формы, аспекты. То, что разрешено и является нормой права и закреплено в том числе вот в международных документах, о которых вы говорили.
Михаил Ильич, а тем не менее, есть сейчас какой-нибудь самый эффективный механизм, который права человека защищает, вот как раз международного плана? Есть ли, грубо говоря, у человека вот этот выбор, кроме того, что рубиться самостоятельно за свои права, как вы опять же высказались, и, может быть, в инстанциях, и в общественном пространстве, в блогах, где-нибудь там еще, я просто даже не знаю, где это еще может происходить.
Вы знаете, люди, единомышленники объединяются. Мы сейчас с вами наблюдаем тот процесс, который проходил более 100 лет назад, когда менялась власть, предположим, в Российской Федерации. Правление, власть, система, экономический строй. Вот, значит, люди объединялись в партии, в движения, которые и реализовывали их мысли, их чувства, их веяния, их убеждения. Самое главное, конечно, убеждения в правильности выбранного курса и в неправильности проводимого курса там, экономической политики, значит, и других мероприятий. Поэтому в этой части люди объединяются, создают свои партии, и вот таким, ну так скажем, ненасильственным путем делают, не делают, а добиваются своих целей, потому что если они не разделяют мнение властей по поводу там политики, экономических вопросов, судебной власти, тогда требуют изменения этого.
Ну, вот и получается,
если власти
что...
это не слышат, они тогда, значит, оказываются на обочине истории.
Получается, что в любом случае одному бороться за свои права, отстаивать свои позиции очень сложно.
Да,
и в любом случае нужно себе единомышленников искать. Но
конечно,
как много времени может уйти найти, чтобы эту поддержку в себе обрести?
Ну, вы знаете, я думаю, что это достаточно быстро люди объединяются, тем более вот сейчас по интернету видишь много действительно объективной, справедливой и критики, и пожеланий, и, значит, с тем, как выйти из этой ситуации. К сожалению, власти в части вопросов, в части вот задаваемых, они не мониторят ситуацию, они, наверное, живут в другом пространстве. Вот, оторванным от реальных событий, происходящих внутри государства, если говорить там о нашем государстве, либо о Белоруссии. Так что в этом вопросе есть разрыв. На сегодня надо говорить о таком разрыве между проблемами, которые созданы, и как власть на это реагирует.
Михаил,
мы уже привыкли
вот...
к стандартным да, отчетам или стандартным сообщениям, значит, там пресс-секретаря президента Российской Федерации господина Пескова. Мы уже привыкли, мы знаем, они топики такие, типовые. Вот. Они без конкретизации, просто ссылка и, ну, может быть, так принято это делать. Но не удовлетворены люди теми событиями, экономическими, бесспорно, событиями, части политическими событиями не удовлетворена, которые у нас происходят.
Поводов
поэтому...
действительно может быть очень много. Да. Михаил Леонидович, я прошу прощения, очень хочется уточнить момент, который вы чуть выше озвучили, очень он привлекательный уж. Вот вы сказали такое слово важное, ненасильственное выражение. А вот этот момент, не кажется ли вам, что он тоже максимально субъективен? Грубо говоря, что, где вот эта граница между ненасильственным выражением своего протеста и насильственным? Кто это будет определять? То же самое государство? Какие-нибудь международные структуры, какие-нибудь нормы международные, какие-нибудь, даже не обязательно нормы, вот понятия общие, то есть, которые нигде не зафиксированы. Грубо говоря, взяли, разломали, не знаю, скамейки и начали друг друга ими, ну, даже не лупить, а просто выставили. Это вот вроде возведение баррикады какой-то. Это насильственно или ненасильственно? Где вот эта граница будет?
Вы знаете, что я считаю, что власти должны не просто мониторить ситуацию в любом государстве, например, даже и Францию взять в этом вопросе. Как только переходят в причинение ущерба чужому имуществу, значит, другим лицам, которые страдают вот от этого проявления, то власти, конечно, должны вмешиваться. Другой вопрос мы видим на примере Белоруссии, когда люди вышли, высказали свое мнение, и прекращено вот это насилие в отношении людей, которые вышли высказать свое мнение к происходящему событию. Поэтому есть обоснованные действия властей, а есть необоснованные, либо придуманные под какими-то надуманными предлогами. Ведь это все вызывает социальный нарыв, социальный взрыв среди населения. Это достаточно понятные вещи в этом вопросе. И ненасильственно имеется в виду, когда люди демократическим путем, высказывая свое мнение, а таких появляется большинство, вот мы видим на примере той же Белоруссии, когда люди выходят, высказывают свое мнение, вы выслушаете их и примите решение в соответствии с пожеланием, либо найдите консенсус, какую-то середину, какую-то золотую в этой ситуации. Проблема-то как раз властей в том, что они не делают так, с тем, чтобы эту ситуацию сгладить. У них есть только один, вот как Лукашенко, применить силу, и все.
Ну, или как у Макрона,
плохие,
или как у власти
США, работы и закрыть.
Трамп предлагает национальную гвардию в любую ситуацию, говорит, вот прям только что практически твит был, готовы, желают и более чем способны навести порядок. Ведь это по всем такое ощущение, что странным. Это же не только Беларусь в этом смысле. Я несчастный не в том смысле, что хочу защитить Беларусь, а просто показать, что какой-то процесс, он всесторонний. Михаил Леонидович, я уж очень извиняюсь, но за то, что тему немножечко собью, перейду в другой момент, но тоже очень волнует. А есть ли у нарушений прав человека, ну, грубо говоря, срок давности? Вот, условно говоря, вот сейчас максимально утрированный пример. За геноцид тысячелетней давности можно предъявлять претензии обществу, государству, каким-то людям? Вот этот момент.
Вы знаете, вот как раз это один из основополагающих, очень вы правильно его сформулировали. Дело вот в чем. Отвечать может лишь тот, кто совершил преступление. Вы поймите, у нас настолько, значит, необразованные люди в правовом плане, которые даже пытаются вершить политику в этой, многие даже и не юристы в этой ситуации, нельзя привлечь к ответственности юридической. Если лицо умерло, нету его физически, ты не можешь память человека судить. Человек должен защищаться и быть принятым в этом самом смысле, защищаться и выслушанным быть в суде. Если эта процедура невозможна, на этом нужно оставить только исторический суд, условно говоря, в кавычках. Как пример я вам хочу привести. Гитлер, к сожалению, не осужден приговором Нюрнбергского трибунала как нацистский преступник. Он умер до начала этого суда, он не принимал участия в этих судебных. Но нацизм и гитлеризм осужден. Но вот такую форму нашли. Но еще раз говорю, в приговоре, в резолютивной части нету, что Гитлер виноват в этом. Осудили конкретно тех руководителей, которые оказались на скамье подсудимых. Поэтому нет срока давности за военные преступления, преступления против мира, против человечества, геноцид и так далее. То, что международное сообщество признало, что оно не имеет сроков давности, но если лицо живо. И в данной ситуации, значит, вот власти, например, Прибалтики все время требуют ответственности, значит, России за преступление СССР. Во-первых, Россия — это не СССР, это другое государство. Мы можем только политически сказать, а юридически некого судить реально в этой ситуации. Поэтому можно предположить, как Михаил Сергеевич Горбачев, как последнего президента СССР.
Но Германия же как правопреемник-то нацистской Германии там
дело
понесла.
Вот
чем.
А вот теперь я вам скажу очень важную вещь. Правопреемственность по вопросам вины в уголовном праве недопустима. Я же вам начал с этого и сказал, да, невозможно. Вы не можете за другого человека прийти и правопреемство. Я за него буду отвечать. Вы не совершали этого действия. Это ошибка всех политиков, которые пытаются вот этот процесс разжечь. Юридически это ничтожное обстоятельство. Нельзя отвечать. Правопреемственность по вопросам вины недопустима. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, умер человек, судить его невозможно. Угу. Историки могут вынести, политики могут вынести свой вердикт, но юристы не могут вынести свой вердикт. Я вам привел, значит...
Да, пример действительно очень любопытный. Да. Михаил Ильич, вам спасибо огромнейшее за комментарий, очень любопытный экскурс. И в исторический разрез, и с точки зрения юридического взгляда. Михаил Йоффе, вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, в эфире «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник».
Мы продолжим. И вот очень любопытный тезис, на мой взгляд, Михаил Йоффе сейчас высказал. Мы его будем сейчас немножечко, так сказать, развивать. Как раз та самая образованность. Оказывается, не только люди, обычные люди, дети, подростки должны бы изучать вот этот момент с правами, с ограничениями прав, но и политики, и общественники, которые вершат судьбы мира, тоже им бы не помешало бы ознакомиться.
Я допускаю, что они ознакомлены и в курсе всех этих норм, правил и так далее. Просто для того, чтобы быть более, скажем так, красноречивым, выступая на каком-нибудь, не знаю, митинги или еще что-нибудь на каком-то другом мероприятии, они просто это опускают, типа как бы забывают, и начинают ярче свои речи представлять.
А к нашей беседе подключается кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Кира Сазонова. Кира Львовна, здравствуйте.
Доброе утро.
Кирилл Львовна, а есть понимание, с какого возраста надо человеку объяснять, вдалбливать в голову вот про права, на что он имеет право по умолчанию, без ухищрений, вне зависимости от пола, национальности, возраста, вообще чего бы то ни было, чтобы это было у человека, я не знаю, с какого-то вот прям совсем маленького возраста, или все-таки есть определенный ценз возрастной?
Ну, во-первых, мне кажется, что какой-то единой парадигмы того, что такое права человека, не существует. Несмотря на то, что есть и всеобщая декларация, и ряд других документов, все-таки от конкретной страны и от конкретной ментальности зависит, ну, если не все, то очень и очень многое. Поэтому, естественно, если мы возьмем с вами ребенка из условно-западного мира и ребенка, который рос и воспитывался, скажем, в Саудовской Аравии, то у них будут принципиально разные парадигмы прав человека с детства и, соответственно, уже к взрослому возрасту в том числе. Но, естественно, с учетом того, что все-таки ребенок – это такой некий чистый холст, на котором можно что-то нарисовать, то логично предположить, что чем раньше мы начнем ребенку объяснять, что такое права человека и действительно на что он имеет не просто право, а еще и право отстаивать это что-то, то, конечно, наверное, тем лучше будет в итоге.
Кира Львовна, а с какого возраста, вот вы говорите, что чем раньше, а примерно с каких лет нужно начинать это делать?
Школьная программа, университетская, может быть, как-то раньше?
Ну, если мы возьмем с вами, скажем, американскую программу, то к школе уже ребенок приходит абсолютно подготовленный и подкованный в тематике прав человека, то есть, соответственно, чуть ли не с младшей ясельной группы, естественно, очень простыми словами и терминами ребенку, в принципе, теоретически возможно объяснить, кто он такой, кто он как часть социума, и, соответственно, что он должен обществу, что общество должно ему.
Но это ложится на плечи родителей, они должны это все пояснять, разъяснять, растолковывать.
Это программа ясельной группы, ну и плюс, конечно, если в доме есть подобная культура, то и воспитание в данном случае тоже наложит свой отпечаток.
Кирилл Иванович, если немножечко перейти к другому моменту, а вот какие новые права, необходимость признания которых уже сейчас есть, вот возникают прямо здесь сейчас, насколько, ну, чтобы понимать, декларация 18 века отражает сегодняшние реалии, насколько ее нужно пополнять, дополнять, как часто можно собирать какие-то консилиумы, в том числе международные, посвященные этому вопросу?
Ну, мне кажется, что все-таки должно быть некое такое естественное течение, некое естественное развитие всех этих процессов, и что-то так вот искусственно придумывать, на мой взгляд, избыточно. Другой вопрос, что в тематике прав человека, однажды начав, безумно сложно остановиться. И если мы с вами посмотрим, скажем, что было актуально 100-200 лет назад, то есть, там, скажем, борьба с закрепощенным состоянием, с рабством и так далее, далее мы с вами там пройдем, скажем, через права женщин, чуть позже через права детей. Понятное дело, что сегодня 21 век, это так называемое по разным оценкам третье или четвертое поколение прав человека. И здесь уже, когда решен огромный ряд вопросов, связанных, опять же, с женщинами, детьми и свободами, естественно, возникают некие новые формы. Ну, то есть, скажем, сейчас очень популярная тематика «право на доступ в интернет», как базовое право человека, и то, насколько государство обязаны все это обеспечивать. Это обсуждается уже последние 10 лет на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Но опять же мы с вами видим, что государство очень по-разному относится к праву граждан на выход в интернет. И, например, Китай полностью закрыл очень многие западные соцсети и сайты для своих граждан, предоставив им альтернативные. И, в общем-то, на это тоже, в общем-то, имеется право. Еще из достаточно свежих вещей это...
Кирилл, я прошу прощения, а можно вот все-таки про интернет в пример? То есть Китай, который предоставил альтернативы, теоретически мог бы этого не делать и был бы абсолютно прав с точки зрения декларации прав человека.
А все, что касается любой какой-то юридической вещи, в которой в названии фигурирует слово «декларация», имеет рекомендательный характер. Угу. Поэтому, естественно, любое государство вправе очень творчески, скажем так, осмысливать любую декларацию и вплоть до того, что даже игнорировать ее предписание, опять же, сославшись на то, что вот мы суверенное государство, и вот так вот очень вольно трактуем тот или иной текст.
Прошу прощения, перебил вас. Дайте ко второму примеру, который вы хотели обозначить.
Второй пример связан с тем, что, ну, может быть, так немножечко фантастически прозвучит, но, опять же, это сегодня тоже обсуждается на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Это, например, право на разоружение. Опять же, мы с вами понимаем, что обычный человек к разоружению имеет, ну, крайне такое опосредованное отношение, то есть это, в общем-то, большая политика, это межгосударственный уровень, но вот, скажем так, право на вот эту всю благоприятную среду, чтобы действительно по самолету не летали, никого не бомбили, и люди жили в мире, это тоже сегодня обсуждается как базовое право человека, но, опять же, для меня это абсолютная фантастика, ну, просто потому что это нереализуемо даже чисто технически. Из того, что действительно может быть очень востребованным в ближайшие годы, это, конечно, огромный трек, связанный с экологическими правами человека. опять же, очень сильно отличается по странам, но в общем и целом, скажем, в западном мире сегодня тренд на экологию взят очень и очень серьезный. Он уже развился в очень мощное течение. Это связано там не только, скажем, там, с Гретой Тунберг и прочими одиозными примерами, но и на уровне, скажем, судебных решений мы видим сегодня все большее количество людей и кейсов, когда человек приходит в суд из-за того, что, скажем, там у него рядом с домом свалка, это нарушает его экологическое право на чистый воздух, и суд встает на сторону гражданина. Раньше это была абсолютная, в общем-то, фантастика, сегодня это уже реальность.
Кирилл, ну полминутки остается, но не могу не задать вопрос, а как вот это все соотносится с развитием технологий, которые так или иначе права человека на свободу, прежде всего на охрану личной жизни, могут так или иначе нарушать? Вот есть какой-нибудь баланс здесь? Полминутки, прошу прощения.
С учетом того, что у нас сегодня государства так и не пришли к единому документу, который регулирует все, что касается киберпространства, то, к сожалению, пока сегодня защита прав человека в интернете и защита частной жизни – это забота самого человека.
Кирилл Львовна, спасибо вам огромнейшее за такой интересный рассказ с примерами, которые уместны каждый день в повседневной нашей жизни. Кира Сазонова, в эфире «Радио Спутник», ну а в студии Олег Обухов, Алексей Красильников. Олег, благодарю.
Взаимно.